Так, продолжаем. И следующий тематический узел – это воскрешение мертвых. Интересен подход именно научно-философской мысли космософии к этой авангардной идее. Каков же опыт осмысления этого чисто фёдоровского инсайта, духовного озарения в рамках научного выражения идей философии космизма? Задача воскрешения, являясь, конечно, заветным чаянием всего проекта Фёдорова, в целом достаточно нетрадиционного для философии космизма. У Вернадского, например, охватившего своим творчеством энциклопедический круг научных, философских, историко-научных проблем, и который подходил к вопросам бессмертия через автотрофность, как вы помните, мы об этом говорили на предыдущих занятиях. Так вот, у Вернадского идея воскрешения, насколько это сегодня известно по опубликованным и архивным материалам, вот эта проблема ни в научном, ни в каком ином аспекте не осмысливалась. Такова логика культуры и дисциплина, собственно говоря, научной мысли. С позиции научной этики Циолковского воскрешение вовсе не определенная цель, излишняя и, скорее всего, даже вредная работа человека, работа, нарушающая природную целесообразность, ибо человек представляет собой в системе воззрения Циолковского только союз других существ, более простых, например, клеточек, и клеточки, только союз сложных мертвых материй. Атом эфира и есть первобытный гражданин Вселенной в представлении Циолковского. И тогда смерть человека, как и любого животного по логике Циолковского, всего лишь разрушение союза, разброд членов, который не сопровождается смертью граждан, то есть атомов. После расстройства общества атомов, каждый из них может жить отдельно или вступить в новый общественный союз, то есть в состав молекулы, бактерий или какого-либо другого существа, вплоть до совершенных или зрелых жителей иных планет. Но тогда в системе, организованной таким образом, воскрешение было бы актом насилия, запрещающим достигать каждым отдельным гражданином состояния наибольшего блаженства в новых, конечно, союзах. И тогда воскрешение в этом случае не только не дает высшей нравственности и не достигает минимума страданий при одновременном максимуме блаженства в мироздании, но нарушает стихийный законный порядок. Оказывается, прямо безнравственно. Конечно, не в отношении к угасшей личности, которая есть всего лишь временная связка более простых неделимых, обладающих собственным бытием, а безнравственно по отношению к отдельным атомам. Вот такая концепция. Однако, не углубляясь в содержание панпсихических представлений Циолковского, имеющий, скорее всего, на сегодняшний день под собой еще меньше естественно-научных оснований, нежели фёдоровский план патрификации, можно допускать все же, не выходя при этом из круга гипотез, собственно, научной этики в Циолковском, что лучшие психофизические формы, то есть новые сложные содружества граждан, могут вырабатываться сознательно самим человеком путем нравственной регуляции, а именно воскрешения умерших отцов и последующего их присуществления, совершенствования в сторону наибольшего ублажения атомов. И тогда атомы, как первобытные граждане Вселенной, получают то, что по Циолковскому им предназначено в их стремлении к блаженству. Такое вот вступление в сторону научной этики Циолковского. Но все же попробуем более точно оценить идею воскрешения в контексте именно научных представлений. И в частности, учения о биосфере на асфере. В биосфере, как уже отмечали, никогда никакая личность в обществе не совпадает и не повторяет ранее бывшее. живший и творивший в исторически реальной ноосфере. Никогда социокультурная ситуация и ментальность общества, своеобразный фон его духовности, не действует точно так же единообразно, фабрикуя грани личности, штампуя личность. То есть циклы обновления, рождения и смерти не могут обеспечивать тождество. А значит, угасшая личность не воспроизводится другим рождением. В итоге, со смертью психического организма соответствующий ему объем поля мысли необратимо изымается из ноосферы. Конечно, личность оставляет после себя какие-то следы своей культурной деятельности. И мы имеем сегодня галереи художественных произведений, скульптур, научной мысли, книги и так далее, и так далее. И можно предположить, что все это реально воздействует на ментальность, на мысли современников каждого поколения. Мы наследуем это культурное богатство. Но тут важно понимать, что в структуре ноосферы живое мышление, то есть актуальное психическое состояние пространства времени, отвечающее сознанию личности, всегда отличается от того культурного следа, которое это мышление оставляет в области своего проявления после смерти человека в виде материальной, энергетической или и то и другое, информационно выраженной мысли. Материально-энергетически информационно выраженной мысли. Конечно, культурный осадок сознания в структуре бионосферы старательно транслируется в поколениях. И мы это видим на примере тех же художественных галерей, памятников, музеев, библиотек и так далее. И, собственно говоря, и архитектурных сооружений, и промышленных объектов. В этом смысле ноосфера непрерывно наследует культурный концентрат прежних времен, памятника угасшей мысли. Это следы былых ноосфер, которые непосредственно своим материальным или, опять же, информационным, или то и другое, материальным и информационным субстратом, входят в ноосферную структуру более поздних эпох. Но этого нет в экономии живой мысли, которая и представляет наибольший интерес. Живая мысль, которая к тому же никак еще или уже не объективирована в структуре ноосферы, в культурной среде жизни, которая не вышла еще в публичную общественную сферу. Это связано с тем, что мысль не обладает собственной материальной основой. Не существует вне сознания человека. Она есть состояние его нервной ткани. Ну, во всяком случае, сегодня неизвестны условия непосредственного проявления мышления без участия сознания, без работы человеческого мозга. Мы таких образцов не имеем. Все явления мышления, которые мы знаем, можем анализировать, воспринимать, измерять каким-то образом. Это все связано с человеком. Я сейчас опускаю вопрос о психике более низких представителей живого вещества. То есть субстратом мышления всегда служит нервная ткань человека. Нервная ткань. Понятно, что живая нервная ткань, действующая, актуальная, функционирующая физиологически. И тогда можно легко понять, что для нервной ткани, именно живой, нет той долговечности, которой обладают внешние произведения мысли. Те же самые объективированные памятники мышления. То есть психический объем поля личности разрушается вместе с гибелью организма. И духовный ресурс, отвечающий личности, иссякает. и ее духовный потенциал меркнет, обнуляется. В итоге единичный объем поля сознания безвозвратно изымается из ноосферы, заменяясь в силу циклов каким-то другим. В этом проявляется организованность стихийной ноосферы. Обращаю ваше внимание, что речь как раз идет все-таки о живом мышлении, о реальном физиологически обеспеченном процессе мышления. Но даже если говорить о тех духовных памятниках, которые оставляет человек после своей смерти, то и тут следует признать, что интеллектуальная мощь, отразившаяся, как бы запечатленная, вот, отразившая в запечатленной мысли, да, так или иначе запечатленной, вот такая интеллектуальная мощь памятников никогда не может превосходить духовную силу самого живого разума, ее проявившего. Культурный символ мысли не выражает во всей полноте качественное состояние сознания, не исчерпывает его многообразие глубины. То есть эта запечатленная мысль есть один из продуктов живой мысли. И понятно, что он не может превосходить в своем потенциале живой разум, духовную силу разума, если предположить, что он продолжает функционировать. Ну и кроме того, важно понимать, что омертвелый культурный след, которым являются все те самые памятники, да, не случайно слово памятники, музеи, библиотеки и прочее, прочее, включая, кстати сказать, и законодательство, пришедшее к нам из прошлых времен. Так вот, важно понимать, что омертвелый культурный след уже не есть активный духовный ресурс. Он не обладает непосредственной творческой способностью. Он не может самостоятельно продолжать творить, проявлять свою активность и как сказать, реализовывать процесс мышления. Вот в этом плане можно сказать, что вся исторически накопленная человечеством культурная сумма в бионосфере всегда представляет лишь конечную галерею таких памятников, угасших сознания, далеко не исчерпавших себя в этих зафиксированных геологии или истории актах. Тех сознаний, которые неуклонно набирали духовный потенциал с каждым таким актом, но были оборваны смертью. Значение этих памятников, каким бы оно ни было важным для формирования области наибольшего выявления мышления, выявления мысли, каким бы оно ни было важным для текущего поколения, его социокультурной динамики, то есть по существу для условий этого явления, все же остается бесконечно малым в сравнении со значимостью самой жизнедеятельной мысли, ее реального течения, актуального дления. И это значение мало и в сравнении даже с тем, какое имели бы ее последующие достижения, внешние образы этого стремительно растущего появления. В случае, конечно, более длительной и непрерывной работы разума, жизни того человека, о памятнике которого мы можем судить, о памятнике мысли, которую мы можем судить. Совершенная работа разума исторических эпох, многочисленные духовные открытия, отчужденные от личности, вошедшие в структуру бионосферы, могут иметь, очевидно, только вспомогательное, второстепенное значение в этом смысле. Поскольку не конечные плоды творческой деятельности разума, а бесконечный потенциал духовного плодоношения, духоносности и выражает сущность ноосферы. Ее строение определяется непереставаемым функционированием сознания, то есть социальной основой. И тогда становится понятным, что мысль является не статистическим, а функциональным элементом бионосферы. Она не просто присутствует в ней, она формирует ноосферу. Активно напряженное психическое состояние каждой личности не только включается в геоструктуру как элемент, но и организует ее как фактор. Вот подходя с таким критерием к пониманию генезиса ноосферы, следует признать высшей ценностью не только этически, но и естественно-научно выводимой. Высшей ценностью активное живое сознание и в этом смысле каждую личность, когда-либо мелькнувшую в истории ноосферы. Мыслящий человек есть мера всему. Таково развитие Вернадским известного афоризма софиста дедушки Протагора. Человек есть мера вещей. Однако смерть подвергает сомнению ценность личности. Она ставит человечество перед выбором. Либо признать эту ценность приходящей, убывающей в ходе смены поколений, либо принять ее абсолютной и уникальной, поскольку смерть одного человека, как мы видели, не может быть компенсирована рождением другого. И вот тут философия космизма занимает принципиальную, максималистскую позицию. С точки зрения бесконечных духовных возможностей каждой сознающей личности, ее значение не может иметь приходящий характер и меняться при постоянно происходящей переоценке представлений, связанных с цивилизационной динамикой, социальной трансформацией, уточнением и углублением научных знаний о мире. О личности можно говорить только в аспекте вечности, поскольку она причастна к целому. Таков вердикт Муравьева. В организованности ноосферы человек определяется как актуальное сознание, живое психическое неделимое. То есть он необходим в ней во всей полноте своих духовных проявлений и в реальном обладании ими, как личность абсолютная, а значит восстановленная и утвержденная в творческих правах, воскрешением и бессмертной жизни. Таким образом, идея воскрешения расширяет смысловое содержание ноосферы, которая теперь охватывает геологически полный многомерный ментальный объем, включает в свой состав реальное сознание всех бывших поколений. Реальное сознание, поднятое с исторических глубин благодаря воскрешению личности. Полная, или можно сказать, голографическая ноосфера, являясь культурным экстремумом единой истории человечества, требует реконструкции состояния жизнедеятельности сознания, активного поля жизнемысли всех пропавших эпох. То есть, говоря в терминах Федорова, воскрешение психических неделимых разумных очагов всех былых ноосфер. В этом вихре сознания, вихре планетарном и во времени в пространстве, который характерен для ноосферы, в потоке психической жизни преображается, одухотворяется и сам человек. Каждый фиксированный в историческом времени уровень ноосферы служит вместе с тем олицетворением, культурным доказательством такого преображения не только природной среды, но и ее агента, активного агента самого человечества. И в этом смысле каждая личность совершенно равноценная и незаменимая наравне со всеми прочими, взятыми из толщи исторического времени, единица ноосферы, без которой полная всеисторическая планетная ноосфера состояться не может. Для обоснования этого вывода приведу слова самого Вернадского. В течение сотен тысячелетий скелеты Homo sapiens, в том числе и череп, не дают основания для рассмотрения их как принадлежащих к другому виду человека. Это допустимо только при условии, что мозг палеолитического человека не отличается сколько-нибудь существенным образом по своей структуре от мозга современного человека. Таким образом, исходя из данного антропологического факта, следует признать всех исторических приходящих представителей вида Homo sapiens потенциально равноправными участниками ноосферы будущих зрелых форм. С этой точки зрения в определенных социальных условиях, в определенных социальных обстоятельствах жизни воскрешение создает для каждого из житого человеческого индивида действительно равные возможности в раскрытии его творческой сущности. Принцип Реди, о котором мы говорили с вами на предыдущих занятиях, принцип Реди, нравственно освоенный в космософии религиозным сознанием, не есть уже просто констатация неостановимой череды следующих поколений. Я сейчас немножко возвращаюсь к религиозной ветви. Не есть просто констатация неостановимой порочной череды последующих поколений, равнодушно сменяющих предыдущие. Каждому смертному он говорит, что он есть сын, и указывает на его отца. Принцип Реди, получая этическую меру, подчеркивает начало сыновнего, а не животного. И тогда отношение поколений сынов к поколениям их отцов не есть отношение смежных членов математической последовательности. Оно есть нравственное отношение, а значит, признает долг воскрешения. Здесь явно обнаруживается одна из особенностей социального порядка, которая выражается сформулированным Кропоткиным эволюционным законом солидарности и взаимопомощи. Взаимопомощь как фактор эволюции. Название одной из его интереснейших работ. Петр Алексеевич Кропоткин, наш ученый-анархист. Как факторы развития солидарность и взаимопомощь проявляются в зачаточном виде уже в животном мире. А в эволюционной судьбе Homo sapiens приобретает первостепенное значение. В этом сказывается существенное отличие звероподобной эволюции от ее гуманистической и культурной формы. Правила взаимопомощи и солидарности, обобщенные на все поколения, требуют, безусловно, воскрешения умерших отцов. Таким образом, воскрешение может восприниматься как имеющее ноосферное значение в организованности общества высшая этическая функция культурного человечества. Разум может максимально проявляться только при максимальном развитии основной формы биогеохимической энергии человека, то есть при максимальном его размножении, писал Вернадский. Однако максимально возможная мощность общества, соответствующая и максимуму ноосферы, максимально возможная полнота, наибольшая полнота общества может достигаться не только размножением, но и в еще большей степени прогрессирующим увеличением видовой продолжительности жизни самого Homo sapiens, включая выработку, конечно, и бессмертных форм его жизни. И, наконец, то, о чем мы говорили, воскрешением умерших, при котором максимум достигает как раз своего исторического абсолюта. Действительно достигает наивозможнейшей полноты. Стремление к воскрешению полностью соответствует стремлению к максимальной полноте сообщества мыслящих личностей. И через это наибольшему выявлению сознания в бионосфере. По этому поводу можно предложить следующее обобщение. Если цивилизованное человечество, поставив себе целью воскрешения, сумеет когда-нибудь в будущем найти способ возвращать умерших к новой нетленной жизни, паки бытию, то это не будет противоречить основному факту геологической истории Земли, а именно стремлению к максимальному выявлению мышления в бионосфере. Хотя, конечно, очевидно, следует признать и то, что такое воскрешение не есть необходимое условие стихийного эволюционного процесса. Но факт непротиворечивости очень важен именно с точки зрения научной обоснованности таких притязаний философии космизма. Условие непротиворечивости на самом деле можно считать отражением более глубокой, пока остающейся потенциальной связи двух разнородных явлений, а именно природного процесса ноогенеза, то есть перехода биосферы в ноосферу, и второй, сопровождающего человека с самых ранних исторических периодов, стремление к воскрешению. Это действительно так. Зафиксированный факт стремления к воскрешению во многих религиях и мифах. Вот к факту непротиворечивости этих двух процессов или явлений можно подойти иначе, системно. А именно, если какие-либо два процесса в самоорганизующей системе не входят в противоречие, то, что мы с вами отметили, то при некоторых условиях на их основе всегда возникает третий, более сложный и общий процесс, включающий одновременно оба процесса как свои обязательные необходимые части. Можно считать это принципом системной организованности, то есть законом самоусложнения. Он действует только для сложных самоорганизующих систем и неприменим вне области процессов самоорганизации. Не нужно его пытаться использовать, применять в каких-то совершенно иных сферах. Таков вот идейный подход, концептуальный подход естественно-научной мысли космософии к идее воскрешения мертвых предков.